Глава восьмая. Роковая шаль. Наверное, мы всего несколько секунд простояли, застыв от ужаса и не в силах двинуться с места, но нам показалось, будто прошел час. Потом Пуаро стряхнул мою руку и шагнул вперед. Двигался он, как автомат. «Случилось!» — прошептал мой друг с такой горечью и болью, которую я даже не берусь передать. Все мои предосторожности. Все напрасно. Это случилось. Ах, я жалкий преступник. Почему я не стерег ее лучше? Я обязан был предвидеть. Нельзя было отлучаться от нее ни на шаг. «Не вините себя», — сказал я. Язык прилипал у меня к небу. Я едва мог внятно говорить. Пуаро ответил лишь горестным покачиванием головы и опустился рядом с телом на колени. И тут... мы испытали второе потрясение. Раздался голос Ник, веселый и звонкий, точно колокольчик. И тут же она сама возникла в проеме стеклянной двери, темный силуэт на фоне освещенной комнаты. «Прости, что я так долго копалась, Мэгги», — сказала она, — «но...» И она умолкла, глядя на сцену, представшую перед ней. Громко вскрикнув, Пуаро перевернул лежавшее ничком тело, и я подбежал взглянуть, кто это. На меня смотрело мертвое лицо Мэгги Бакли. В следующую секунду Ник была уже рядом с нами. Она тоже вскрикнула. «Мэгги! О, Мэгги! Не может быть!» Пуаро осматривал тело. Наконец он очень медленно встал. «Она...» Ник так и не смогла закончить вопрос. «Да, мадемуазель, она мертва». «Но почему? Зачем? Кому могло понадобиться убивать ее?» Пуаро тут же решительно ответил. «Никто не хотел убивать ее, мадемуазель. Хотели убить вас. Преступника обманула шаль». Ник громко зарыдала. «Но почему не я?» — повторяла она. «Почему не меня убили? Ох, как было бы хорошо! Я не хочу больше жить! Как бы я была рада, счастлива умереть сейчас!» Она раскинула руки и чуть заметно покачнулась. Я поспешно обхватил ее за талию, чтобы не дать ей упасть. «Отведите ее в дом, Гастингс», — сказал Пуаро, — «и позвоните в полицию».
«В полицию?»
«Мэви, скажите им, что застрелили человека, и оставайтесь рядом с мадемуазель Ник. Не покидайте ее ни под каким предлогом». Я кивнул в знак того, что понял, и, поддерживая едва державшуюся на ногах девушку, повел ее в гостиную. Там я уложил ее на диван, подсунул ей под голову подушку и поспешил в холл искать телефон. И даже испугался, едва не налетев на Эллен. Она стояла под самой дверью со странным выражением на своем обычно равнодушном и таком респектабельном лице. Сейчас ее глаза сверкали, она то и дело нервно проводила языком по губам. Руки у нее дрожали, как будто от возбуждения. Едва увидев меня, женщина заговорила. «Что? Что-нибудь случилось, сэр?» «Да», — коротко ответил я. «Где телефон?» «Ничего, ничего страшного, сэр». «Несчастный случай», — ответил я уклончиво. «Есть пострадавший, мне надо позвонить». «Кто же пострадавший, сэр?» Судя по ее лицу, она прямо-таки предвкушала ответ. «Мисс Бакли. Мисс Мэгги Бакли».
«Мисс Мэгги? Мисс Мэгги? Вы не ошиблись, сэр? То есть я хочу сказать, вы точно знаете, что это мисс Мэгги?»
«Совершенно уверен», — сказал я. «А что такое?»
«О, ничего, я просто думала, что это могла быть другая дама. Я думала, что это могла быть миссис Райс».
«Послушайте», — перебил я ее, — «где у вас тут телефон?»
«В маленькой комнате, сэр».
Она распахнула передо мной дверь и показала на аппарат. «Спасибо», — сказал я, и, видя, что она не спешит уходить, добавил, «больше мне ничего не нужно. Благодарю».
«Если вы хотите пригласить доктора Грэхэма...»
«Нет-нет», — сказал я, — «это все. Идите». Эллен уходила с неохотой, медля, как только могла. По всей вероятности, оказавшись за дверью, она немедленно принялась подслушивать. Но тут уж я ничего не мог поделать. В конце концов, скоро она и так все узнает. Я набрал номер полицейского участка и сообщил о случившемся. Затем, по собственной инициативе, позвонил тому самому доктору Грэхэму, о котором только что упоминала Эллен. Его номер я нашел в справочнике. Мне показалось, что бедняжке Ник не повредило бы, если бы ее осмотрел врач. Хотя другой девушке, чье тело лежало сейчас на земле перед домом, он уже ничем не мог помочь. Доктор пообещал приехать немедленно, и я, повесив трубку, снова вышел в холл. Если Эллен и подслушивала под дверью, то она быстро скрылась. В холле уже никого не было, когда я вышел. Я вернулся в гостиную, Ник попыталась сесть. «Вы не могли бы плеснуть мне немного бренди?» «Конечно». Я сходил в столовую, нашел там бутылку и бокал и вернулся. Несколько глотков спиртного придали девушке сил, краски вернулись на ее щеки. Я поправил подушку у нее под головой. «Все так ужасно!» — она вздрогнула. «Все везде!» «Да, дорогая, я понимаю». «Нет, не понимаете, откуда вам? Все так бессмысленно!» «Ну почему это была не я? Все бы уже кончилось!» «Не надо», — перебил я ее, — «предаваться мрачным мыслям». Но она только покачала головой, твердя свое: «Ничего вы не знаете, откуда вам знать?» И она снова заплакала, всхлипывая тихо и безнадежно, как обиженный ребенок. Подумав, что сейчас ей, возможно, лучше всего выплакаться, я не стал ее успокаивать. Когда первый приступ отчаяния прошел, я тихо подошел к окну и выглянул на улицу. Несколькими минутами раньше оттуда донеслись взволнованные голоса. Все уже собрались вокруг места трагедии и полукругом стояли перед телом, а Пуаро не подпускал их ближе, словно какой-то фантастический часовой. Тут я увидел двоих людей в форме, которые шли к ним через газон. Прибыла полиция. Я тихо вернулся назад на свое место у дивана. Ник подняла на меня залитое слезами лицо. «Разве мне не положено что-то делать?» «Нет, дорогая, Пуаро обо всем позаботится. Предоставьте все ему». Помолчав минуту-другую, Ник сказала: «Бедная Мэгги! Бедная, милая старушка Мэгги, такая добрая, за всю жизнь мухи не обидела, и надо же, чтобы с нею случилось такое! Как будто я сама ее убила, ведь это я позвала ее сюда, да еще так срочно!» Я печально покачал головой. «Как мало может предвидеть человек! Когда Пуаро настаивал на том, чтобы Ник пригласила подругу пожить с ней, у него и в мыслях не было, что он подписывает какой-то незнакомой девушке смертный приговор. Мы сидели молча. Мне очень хотелось знать, что происходит снаружи, но я держал данное Пуаро слово и не покидал свой пост. Мне показалось, что прошли часы, когда дверь наконец отворилась, и Пуаро с инспектором полиции вошли в гостиную. С ними был еще один человек, очевидно, доктор Грэхэм. Он сразу направился к Ник. «Как вы себя чувствуете, мисс Бакли? Ужасное потрясение, не так ли?» И он нащупал ей пульс. «Неплохо». Он обернулся ко мне. «Она что-нибудь принимала?» «Выпила немного бренди», — сказал я. «Я в порядке», — твердо сказала Ник. «На вопросы отвечать сможете, а?»
«Конечно».
Инспектор, откашливаясь, сделал шаг вперед. Ник приветствовала его слабой, едва заметной улыбкой. «На этот раз я не препятствую движению», — сказала она. Я понял, что они встречаются не впервые. «Ужасная история, мисс Бакли», — сказал инспектор. «Мне очень жаль, но мистер Пуаро, чье имя мне хорошо знакомо, и я очень горжусь, что мне довелось работать рядом с ним. Так вот, мистер Пуаро утверждает, что, по его мнению, в вас уже стреляли в саду отеля «Маджестик» позавчера утром». Ник кивнула.
«Я думала, это была просто оса», — объяснила она, — «а оказалось — пуля».
«И до того случая с вами тоже происходили неприятные вещи».
«Да, и почти подряд, что самое странное». И она вкратце пересказала все события.
«Понятно. Ну а как случилось, что ваша кузина оказалась сегодня вечером в вашей шале?»
«Мы пришли в дом за пальто», —
Смотреть фейерверк было прохладно. Я бросила шаль здесь, на диване, потом поднялась наверх и надела легкое манто изнутри. Вот оно, на мне. Еще я зашла в комнату моей подруги, миссис Райс, и прихватила для нее накидку. Вон она, на полу, у окна. Тут Мэгги крикнула мне, что никак не может найти свое пальто. Я сказал ей, что оно, наверное, внизу. Она спустилась вниз и крикнула мне оттуда, что там его тоже нет. Тогда я сказал, что оно могло остаться в машине. Простое такое пальто из твида. Вечерних мехов у нее не было. И предложила дать ей что-нибудь мое. Но она сказала, чтобы я не беспокоился, что она возьмет мою шаль, если та мне не нужна. Я сказала, пусть берет, конечно, только будет ли ее достаточно. А она сказала, что да, и что после Йоркшира ей здесь не так уж холодно. Просто хотелось накинуть что-нибудь. И тогда я сказала, ладно, я выйду через минуту. А когда я вышла, тут ее голос задрожал, и она умолкла. «Не расстраивайте себя, мисс Бакли, не надо. Скажите мне лучше вот что. Вы слышали выстрел или два выстрела?» Ник покачала головой. «Нет, только грохот фейерверков и свист петард». «В том-то и дело», — сказал инспектор. «За таким шумом и треском было просто невозможно услышать выстрел. Полагаю, нет смысла спрашивать у вас и о том, кто, по вашему мнению, мог устроить все эти покушения на вас». «Понятия не имею», — ответила Ник. «Просто не представляю». «И неудивительно», — сказал инспектор. «По-моему, тут действует маньяк-убийца. Грязная история. Что ж, не буду больше мучить вас вопросами, по крайней мере, сегодня. Выразить не могу, до чего мне жаль, что в вашем доме случилось такое». Доктор Грэхэм сделал шаг вперед. «Я хочу предложить вам уехать отсюда на время, мисс Бакли. Мы поговорили с мсье Пуаро. У меня есть на примете замечательная лечебница. После такого потрясения, которое вы пережили сегодня, полный отдых вам совсем не повредит». Но Ник на него даже не глядела. Ее взгляд был прикован к Пуаро. «Это из-за шока?» — спросила она. Он шагнул к ней. «Я хочу, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, мон анфан, и я сам тоже хочу чувствовать, что вы в безопасности. В лечебнице у вас будет сиделка, заботливая, здравомыслящая особа, без всякого воображения. Она каждую ночь будет рядом. Стоит вам проснуться и вскрикнуть, она уже тут как тут. Вы понимаете?» «Да», — ответил Ник. «Я-то понимаю, а вот вы нет. Дело в том, что я больше не боюсь, мне теперь все равно. Если кто-то хочет меня убить, пусть приходит и убивает».
«Ну-ну», — сказал я, — «вы переволновались».
«Вы не знаете, никто из вас ничего не знает».
«Думаю, что месье Пуаро предложил очень удачный план», — ласково вмешался доктор.
«Я сам отвезу вас туда, в моей машине. А еще мы дадим вам хороший порошочек, чтобы вам лучше спалось ночью. Ну, что скажете?»
— «Мне все равно», — ответила Ник. — «Делайте, что хотите. Мне все равно».
Пуаро накрыл ее ладонь своей.
— «Я понимаю, мадемуазель. Я знаю, что вы сейчас чувствуете. Мне стыдно перед вами. Происшествие уязвляет меня в самое сердце. Я обещал вам защиту и не сумел сдержать своего обещания. Я потерпел неудачу. Я жалок. Но верьте мне, мадемуазель, мое сердце болит из-за этой неудачи. Если бы вы знали, как я сейчас страдаю, вы обязательно простили бы меня».
«Все в порядке», — все тем же тусклым голосом сказала Ник. «Не вините себя. Уверена, вы сделали все, что считали необходимым. Никто не мог бы сделать больше, и никто бы тут не помог. Пожалуйста, не казнитесь».
«Вы очень добры, мадемуазель».
«Нет, я...» Ее прервали. Дверь с треском распахнулась, и в комнату влетел капитан Челленджер.
«Что здесь такое?» — закричал он. «Я только приехал. У ворот полиция. Говорят, кого-то убили. Что стряслось? Ради бога, скажите, это Ник?»
В его голосе было столько муки, что страшно было слышать. Я вдруг понял, что с того места, где он стоит, ему не видна Ник. Ее закрывали от него Пуаро и доктор. Никто не успел сказать ни слова, когда он повторил свой вопрос.
Скажите, это ведь неправда, Ник не умерла?
— Нет, Монами, — ответил Пуаро ласково, — она жива.
И он сделал шаг назад, давая Челленджеру увидеть маленькую фигурку на диване. Секунду-другую тот смотрел на нее, словно не веря своим глазам, затем, пошатнувшись, словно пьяный, проговорил «Ник, Ник!» И вдруг, упав возле дивана на колени, закрыв ладонями лицо, он приглушенно вскрикнул «Ник, дорогая, я думал, ты умерла!» Девушка попыталась сесть.
«Все в порядке, Джордж, не валяй дурака, я жива и здорова».
Он поднял голову и дико огляделся. «Но ведь кто-то умер, — так сказал полицейский».
«Да, — ответила Ник, — Мэгги. Бедная старушка Мэгги, о!»
Ее лицо исказилось. Доктор и Пуаро шагнули к ней. Грэхэм помог ей встать. С двух сторон, поддерживая девушку под руки, они повели ее прочь.
«Чем скорее вы доберетесь до кровати, тем лучше, — заметил доктор. — Я отвезу вас прямо сейчас в моей машине. Миссис Райс собрала для вас кое-что из вещей».
И они скрылись за дверью. Челленджер схватил мою руку. «Я не понимаю, куда ее увозят?»
Я объяснил.
«А, ясно, Гастингс, умоляю, ради бога, расскажите, что здесь произошло. Какая ужасная трагедия, бедная девушка!»
«Идемте выпьем», — предложил я. «Вы прямо сам не свой».
«Есть отчего». Мы перешли в столовую. «Видите ли», — сказал он, приканчивая изрядную порцию виски, почти без содовой, — «я думал, что это Ник».
Я сразу понял, какие именно чувства капитан Джордж Челленджер питает к Ник. Свет не видел другого столь же откровенно влюбленного человека.